Медноголовку или медноголового щитомордника? Кто ядовитее?» Несколько часов спустя они в полной темноте сидели на заднем крыльце у Гарит. Хилли чуть с ума не сошел, дожидаясь, когда разойдутся гости, и можно будет сбежать сюда. Мать Хилли, заметив, что у младшего сына вдруг самым подозрительным образом пропал аппетит, вбила себе в голову, что у него запор. Унизительно долго расспрашивала, как именно он ходит в туалет, и предлагала слабительное. Наконец она поцеловала его, пожелала спокойной ночи и с неохотой отпустила. Они с отцом поднялись в спальню, а взбудораженный Хилли еще с полчаса лежал в кровати, не шевелясь, не смыкая глаз. Чувство было такое, будто он махом выпил галлон Кока-Колы или только что посмотрел новый фильм про Джеймса Бонда, или как будто сегодня сочельник. Чувство это только усилилось, когда ему пришлось тайком выбираться из дома, прокрасться на цыпочках по коридору, потихоньку, маленькими рывками открыть скрипучую дверь на задний двор. После жужжащей кондиционированной прохлады ночной воздух навалился на него горячей массой. Волосы прилипли к шее, стало тяжело дышать. Гарриет сидела на нижней ступеньке, уткнувшись подбородком в колени, и жевала куриную ножку, которую Хилли вынес ей из дома.
«А чем медноголовка отличается от щитомордника?» — спросила она.
В лунном свете было видно, что рот у нее немного блестит от жира.
«Я вообще сначала думал, что ничем», — ответил Хилли. Он был как в дурмане.
«Медноголовки совсем другие. Это медноголовый щитомордник с мокасиновым, одна и та же змея».
«Водяной мокасин может и на человека наброситься», — радостно сказал Хилли, слово в слово повторив то, что ему пару часов назад рассказал Пембертон, когда Хилли пристал к нему с расспросами.
Хилли до смерти боялся змей, не мог даже смотреть на их изображение в энциклопедии.
«Они прямо злобные».
«Они все время в воде сидят?»
«Медноголовка длиной где-то фута два, очень тонкая и прямо очень красная».
Хилли не знал, как ответить на ее вопрос, поэтому снова начал пересказывать то, что ему сообщил Пембертон.
«Она воду не любит».
«Тогда, может, ее легче будет поймать?»
«Ну да», — сказал Хилли. Хотя ничего он, конечно, не знал.
Стоило Хилли увидеть змею, неважно какого цвета или длины, он сразу безошибочно определял, по одной точке или по бугорку на голове, ядовитая змея или нет, но на этом его знания заканчивались. Он любую ядовитую змею звал водяным мокасином, а если видел ядовитую змею на суше, то считал, что это тоже водяной мокасин, просто он сейчас не в воде. Гарриет выбросила куриную косточку во двор, обтерла пальцы о голые ноги, развернула другую салфетку и принялась за кусок праздничного торта, который ей тоже принес Хилли. Несколько минут оба молчали. Даже днем над задним двором Гарриет нависало неуютное, душное запустение, и казалось, что здесь как-то и мрачнее, и холоднее, чем в других дворах на Джордж-стрит. А по ночам, когда зеленые дебри, джунгли и заросли во дворе чернели и сливались воедино, весь двор буквально оживал. Штат Миссисипи кишел змеями. Гарриет и Хилли с самого детства слышали рассказы о том, как мокасиновые змеи жалят рыбаков. То вокруг весла обовьются, то свалятся в лодку с низко нависших ветвей, как затаившиеся в подвалах змеи кусают сантехников, газовщиков и дезинсекторов. Слышали они и о людях, которые катались на водных лыжах, да и въехали прямиком в подводное гнездо мокасинов. А потом всплыли только их разбухшие трупы с остекленевшими глазами, такие раздутые, что они волоклись за моторкой, подпрыгивая на воде, будто резиновые игрушки в ванной. Они оба знали, что летом нельзя гулять по лесу в шортах и без ботинок. Нельзя переворачивать большие камни или перешагивать через упавшие деревья, предварительно за них не заглянув. Знали, что надо держаться подальше от высокой травы, куч хвороста, заболоченной воды, водопроводных труб, подвалов и подозрительных ям. Хилли поежился, вспомнив, что мать не раз напоминала ему, что не надо подходить к разросшимся кустам, давно пересохшему илистому пруду и трухлявым поленницам у Гарриет во дворе.
«Гарриет не виновата», — говорила она, — «что мать у нее за домом совсем не следит. Но смотри мне, увижу, что ты там босиком бегаешь». «Под изгородью есть змеиное гнездо. Маленькие, красные, как ты и рассказывал.
Честер говорит, ядовитые. Прошлой зимой, когда земля замерзла, я там нашла их целый клубок, вот такой».
Она чертила в воздухе круг размером с мяч для софтбола.
«Они все смерзлись».
«А кто же испугается дохлых змей?»
«Они были не дохлые. Честер сказал, что они бы ожили, когда оттают».
«Фу!»
«Он весь клубок спалил».
Это Гарриет помнила даже слишком живо. У нее перед глазами до сих пор стоял Честер. На нем высокие сапоги, он стоит посреди зимнего двора и поливает змей бензином, держа канистру в вытянутой руке. Когда он швырнул спичку, пламя взметнулось химическим оранжевым шаром, который совсем не опалил и даже не осветил блеклую почерневшую зелень живой изгороди. Даже издали было видно, как извивались змеи от вспыхнувшей в них жизни. Одна особенно. Ей удалось высвободить голову из общего клубка, и она слепо дергалась из стороны в сторону, будто дворник на лобовом стекле. Горели они, отвратительно потрескивая, и звука хуже Гарриет в жизни не слыхала. А потом на этом месте всю зиму, да почти и всю весну, лежала кучка маслянистого пепла и почерневших позвонков. Она рассеянно взяла кусок торта и положила его обратно.
«От этих змей, — сказала она, — невозможно избавиться, мне Честер говорил. Они могут уползти ненадолго, если за них как следует взяться. Но если они где-то обосновались, и им там было хорошо, они потом все равно вернутся».
Хилли вспомнил, сколько раз он, чтобы срезать путь, перелезал через эту изгородь. Босиком. А вслух сказал.
«Ты была когда-нибудь в мире рептилий на старой трассе? Это там, где окаменелый лес. Там заправка еще. Хозяин — жуткий старикан с заячьей губой».
Гарриет уставилась на него во все глаза.
«Ты там был?»
«Ага».
«И твоя мать туда поехала?»
«Нет, конечно», — слегка смутился Хилли. «Только мы с Пемом. Мы с ним с бейсбола возвращались».
«Даже Пембертон». Даже Пем не горел желанием заезжать в мир рептилий. Но у них заканчивался бензин.
«Первый раз вижу человека, который там был».
«Старикан просто страшный. У него все руки в татуировках со змеями. Еще в шрамах», — заметил Хилли, пока наполнял бак. «Как будто его много раз жалили».
У него не было ни зубов, ни вставных челюстей. И он мягко, по-змеиному, растягивал губы в жуткой улыбке. И самое ужасное, на шее у него висел удав.
«Что, сынок, хочешь погладить?» — спросил он, наклонившись к окну машины, впившись в Хилли своими невыразительными выцветшими глазками.
«И как там, в мире рептилий?»
«Воняет, как будто рыбой. Я трогал удава», — прибавил он.
Он побоялся отказаться, испугался, что если не погладит, старикан швырнет удава в него.
Он был холодный, как зимой сиденье в машине.
«Сколько у него там змей?»
«Дофига! У него там вся стена заставлена аквариумами со змеями. И еще больше змей просто ползают на воле. Там есть такой отгороженный участок, гремучее ранчо называется. И чуть вдалеке стоит еще одно здание. У него все стены разрисованы и исписаны какой-то чушью».
«А почему они не выползают наружу?»
«Не знаю. Они вообще не очень-то и ползали. Они как будто больные».
«Больная змея мне не нужна».
Тут Хилли вдруг пришла в голову очень странная мысль. «А если бы брат Гарриет не умер, когда она была маленькой? Если бы он остался жив, то сейчас был бы, наверное, как Пембертон. Дразнил бы ее, рылся в ее вещах. Она, может, его не особо и любила бы». Он стянул свои желтые волосы в хвост, принялся обмахивать вспотевшую шею.
«А по мне, лучше уж медленная змея, чем такая, которая мигом тебе в задницу вцепится», — весело заметил он. «Я однажды по телеку смотрел передачу про черную мамбу. Они в длину футов по 10. И знаешь, что они делают? Они вытягиваются, значит, вверх футов на 8 и гонятся за тобой, разинув пасть на скорости 20 миль в час. А когда поймают...» Он заговорил громче, чтобы не дать Гарриет вставить слово. «А когда поймают, то со всего размаху впиваются тебе прямо в лицо!»
«У него есть такая?»
«У него там все змеи в мире есть!» «Да, и еще вот что он забыл сказать. Они такие ядовитые, что умираешь через 10 секунд.
Какое там противоядие? Забудь вообще! Тебе сразу конец!»
Молчание Гарриет его угнетало. Она сейчас была похожа на маленького пирата-китайца. Черные волосы, руки сложены на коленях.
«Знаешь, что нам нужно?» — наконец сказала она. «Машина».
«Ага»,
— бодро отозвался Хилли, запнувшись буквально на секунду.
Он проклинал себя за то, что хвастался, будто умеет водить.
Он искоса глянул на нее, затем уперся ладонями в доски крыльца, задрал голову и стал смотреть на звезды. «Нет и не могу», Гарриет лучше не говорить. Он видел, как она прыгала с крыш, дралась с детьми в два раза крупнее нее, кусала и пинала медсестер, когда им в детском саду делали прививку 5 в 1. Не зная, что сказать, он потер глаза. На него вдруг навалилась неприятная сонливость. Стало жарко. По телу побежали мурашки. Похоже, ночью будут сниться кошмары. Он вспомнил освежеванную змею, которая свисала с забора в мире рептилий. Красные мышцы, перевитые голубыми венами.
«Гарриет», — спросил он, — «а не проще ли позвонить копам?»
«Конечно, проще»,
— тотчас же откликнулась она, и в Хилле с новой силой всколыхнулась любовь к ней.
«Гарриет, дорогая его подруженция, можно этак вот щелкнуть пальцами, сменить тему, и она тут же ее поддержит».
«Тогда так и сделаем. Позвоним из автомата, который возле муниципалитета, и скажем, что знаем, кто убил твоего брата. Я умею разговаривать старушечьим голосом».
Гарриет глянул на него так, будто он рехнулся.
«И что, позволить, чтобы его кто-то другой наказал?»
— спросила она. Хилли увидел, какое у нее стало лицо, и ему сделалось не по себе. Он отвернулся. Увидел лежащую на ступеньках салфетку с жирными пятнами, недоеденный кусок торта. Дела обстояли так. Он сделает все, что она не попросит, все, что угодно. И оба они это понимали.